Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале о главных новостях выпуска. В России ряд громких отставок в правительственных структурах. Московской хельсинской группе сегодня 30 лет. На юге Киргизии вооруженное столкновение милиционеров с боевиками. Президент России Владимир Путин отправил в отставку заместителя главы службы экономической безопасности и двух членов руководства оперативно-розыскного управления. По приказу главы МВД Рашида Нургалиева произведены ряд увольнений, прежде всего в оперативно-розыскном бюро. Генпрокурор Владимир Устинов отстранил от должности двух высокопоставленных сотрудников Генеральной прокуратуры и первого заместителя прокурора Москвы. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов внес представление о досрочном прекращении полномочий нескольких сенаторов, в частности, от Ямало-Ненецкого автономного округа, от Приморского края и Хакасии. О мотивах принятия этих решений пока не сообщается. Генпрокуратура России совместно с ФСБ расследует около 20 уголовных дел в отношении руководящих сотрудников Минэкономразвития и таможенных органов. Сообщается, что дела заведены в рамках кампании по пресечению коррупции в таможенной сфере. В пятницу по распоряжению премьер-министра Михаила Фродкова от должности были отстранены руководитель Федеральной таможенной службы Александр Жерихов и два его заместителя. Новым главой таможенного ведомства назначен Андрей Бельянинов, до этого возглавлявший Федеральную службу по оборонному заказу.
Здесь клубок интересов, здесь и большие важные государственные задачи, здесь субъективный фактор при этом в значительной степени присутствует. Здесь криминал рядом, а порой и в самих органах. Поэтому внимание приковано повышенное таможенным органам.
Сказал Михаил Фродков. Московской хельсинкской группе 12 мая исполняется 30 лет. Крупнейшая в России правозащитная организация была создана по инициативе диссидента Юрия Орлова. В 1982 году под давлением властей она была вынуждена заявить о самороспуске. Спустя 7 лет группа возобновила работу. Один из основателей диссидентского движения в России, Владимир Буковский, выступая в эфире «Радио Свобода», заявил, что российские правозащитники сегодня подвергаются гонениям, сравнимым с репрессиями советских времен.
Я был первый, кто начал говорить еще в середине 90-х, что мы холодную войну не выиграли. Мы врага не прикончили, он оживет, он бросится нам на горло. Но никто не хотел слушать. В 91-м году я пытался убедить ельцинское руководство, что нужен суд наподобие Нюрнбергского. Речь шла не о том, чтобы арестовать всех виновных в коммунистических преступлениях. Это было невозможно сделать. Да и не нужно, ни к чему. Нам ГУЛАГи не нужны. Но это должно было быть осуждение. Осуждение преступлений и, главное, вскрытие их. Очистка общества. Вот такие вещи нужны были. Это не было сделано. Что ж, все вернулось на круги свои.
Это был Владимир Буковский. Адвокаты Михаила Ходорковского опровергли сообщение Федеральной службы исполнения наказаний о переводе их подзащитного в общий барак колонии в Читинской области, где он отбывает 8-летний срок заключения. По словам адвокатов, Ходорковский по-прежнему находится в одиночной камере, куда был помещен в апреле после того, как подвергся нападению одного из заключенных. Экс-глава ЮКОСа несколько дней держал сухую голодовку, требуя, чтобы его вернули в барак. В Минске освобожден лидер оппозиции, экс-кандидат в президенты Беларуси Александр Милинкевич, отбывавший 15 суток ареста за участие в несанкционированной акции «Чернобыльский шлях». После выхода из заключения Милинкевич заявил, что намерен активно участвовать в политике. Сегодня же были освобождены профсоюзные лидеры Александр Бухвостов и сопредседатель организации «Молодой фронт» Дмитрий Дашкевич, а вчера председатель партии «Белорусский народный фронт» Винцук Вечерко и лидер коммунистов Сергей Калякин. Член руководства Европейского Союза Хавьер Солана выступил с заявлением в связи с первой годовщиной трагедии в Андижане. Он выразил соболезнования родным и близким погибших 13 мая 2005 года, когда узбекские войска и милиционеры открыли огонь по демонстрантам.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Владимир Путин встретился в Сочи с лидером Узбекистана Исламом Каримовым. Перед началом переговоров российский президент заявил.
Я, как вы знаете, совсем недавно подписал закон о ратификации нашего договора о союзнических отношениях. И это в известной степени этап в оформлении качества нашего сотрудничества.
Сказал Владимир Путин. Правительство Испании окажет помощь обманутым вкладчикам двух рухнувших финансовых пирамид, организаторы которых присвоили свыше 3,5 миллиардов евро, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Как было решено в ходе экстренного совещания правительства с представителями обществ потребителей, пострадавшим в первую очередь будет оказана бесплатная юридическая помощь. Кроме того, в Национальной судебной палате организуется специальная служба для приема заявлений обманутых вкладчиков. Франциско Саукильо, председатель Совета обществ потребителей. Мы рекомендуем пострадавшим собрать все документы, связанные с пропавшими фондами, и ожидать наших указаний в отношении дальнейших действий. Считается, что рухнувшие на днях две финансовые пирамиды, Филателистический форум и Афинса, обманули по меньшей мере 350 тысяч вкладчиков. Власти предупредили, что процесс возвращения им денег может занять несколько лет. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В Нигерии около 100 человек погибли в результате взрыва нефтепровода в районе города Лагос. Десятки людей ранены. За последние годы жертвами подобных взрывов в стране стали сотни людей. Полиция, как правило, возлагает ответственность на тех, кто пытается незаконно откачивать топливо. В Японии выходит в свет роман, написанный предположительно бывшим иракским диктатором Саддамом Хусейном. По информации издательства «Такума Сотен», книга под названием «Танцы дьявола» появится в продаже на будущей неделе.
Говорит Радио Свобода. Московской хельсинской группе исполнилось 30 лет. Для чего нужны президенты высших учебных заведений? Владимир Путин уволил нескольких высокопоставленных сотрудников ФСБ. Всезарубежный собор Русской Православной Церкви за рубежом выступил за восстановление связей с московским патриархатом. Новый серьезный инцидент на киргизско-таджикской границе. Джордж Буш выступил в защиту спецслужб, прослушивавших телефонные разговоры. Здравствуйте. Эти темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу, 12 мая. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, Московской хельсинской группе сегодня 30 лет. Это первая в истории СССР правозащитная организация. Она была создана по инициативе физика Юрия Орлова. Советские власти преследовали активистов хельсинской группы, и в 1982 году она была вынуждена заявить о самороспуске. В годы перестройки организация возобновила работу. Сейчас Московская хельсинская группа – крупнейшая в России неправительственная правозащитная организация. Юбилею сегодня было посвящено специальное заседание. На нем побывал корреспондент Радио Свобода в Москве Карен Агамиров.
Вначале слово было предоставлено послу Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации Уильяму Бернсу.
Большое вам спасибо. Людмила Михайловна, Юрий Федорович, дорогие гости. Для меня большая честь и, можно сказать, привилегия быть с вами на праздновании этого важного юбилея. Трудно поверить, что прошло уже 30 лет с момента, как по инициативе Юрия Орлова была основана Московская Хельсинская группа, старейшая и самая уважаемая организация по защите прав человека в России. В течение последних 3 десятилетий вы безустанно защищали права человека и развивали гражданское общество в России, часто жертвуя собой. Во многом благодаря вашим усилиям мы стали свидетелями потрясающих достижений в этих областях, которые мало кто бы предсказал 30 лет назад. Позвольте мне вас с этим поздравить. Хорошо известно, что ни одна страна, в том числе США, не может почивать на лаврах, когда речь идет о соблюдении прав человека. Правозащитная деятельность никогда не утратит своей актуальности. Сегодня мы с признательностью смотрим на то, что вам удалось добиться, но впереди предстоит еще немало дел. Посольство США поддерживает давние и плодотворные отношения с Московской Хельсинской группой, и я надеюсь на то, что в дальнейшем они останутся таковыми. Я желаю вам успеха. Мир стал честнее, и усилия по укреплению демократии и прав человека в одной стране помогают людям всех стран. Спасибо за вашу работу в прошлом, настоящем и будущем. Спасибо.
У микрофона основатель и первый председатель московской хельсинской группы Юрий Орлов. МХГ образовалась, напомнил он, вслед за хельсинскими соглашениями 1975 года. В гуманитарных статьях этих соглашений были прописаны основные права человека, и, таким образом, советское руководство приняло на себя обязательство придерживаться международных стандартов в этой области. Московские правозащитники Юрий Орлов, Андрей Амалерик, Валентин Турчин и Анатолий Щаранский пришли к идее создания независимых от правительств общественных объединений по контролю за выполнением правозащитных статей Хельсинских соглашений. И вот 12 мая 1976 года на пресс-конференции в квартире академика Андрея Сахарова Юрий Орлов объявил о создании МХГ. Она становится глашатаем прав человека в Советском Союзе, а ее лидер – политическим заключенным.
Как это произошло? Меня задержали, арестовали и привезли в районный КГБ. Одновременно это для заграницы, не для Советского Союза, опубликовали вот это заявление, что эту группу следует игнорировать, потому что такие-то и такие, такой-то человек возглавляется, известный антисоветчик, и он занимается этим, потому что давно забросил науку.
Создание Московской хельсинской группы положило начало международному хельсинскому движению. Сегодня оно представлено хельсинскими комитетами в 40 странах мира, объединенными в Международную хельсинскую федерацию по правам человека. В настоящий момент, признал Юрий Орлов, правозащитное движение в России переживает не лучшие времена.
После максимума престижа правозащитных организаций где-то, скажем, в 96-97 году, начался постепенный сдвиг. Вначале, конечно, демократы и слово «демократия» потеряли престиж среди людей. Произошло ли это только благодаря действиям правительства, президента и спецслужб? К сожалению, не только. Само население сдвинулось. Вот этот сдвиг ксенофобии, это не только инспирированный сверху, он произошел действительно фундаментально, безусловно, фундаментально в самом населении России.
Необходимо придать правозащитному движению массовый характер, убежден основатель Московской хельсинской группы. При этом правозащитники, подчеркнул он, никогда не ставили главной целью изменения существующего строя. Это удел политиков. Задача правозащитников – отслеживать нарушения прав человека, придавать их огласке и оказывать давление на власть с целью добиться соблюдения международных обязательств. Однако, по мнению Орлова, сегодня ситуация в стране такова, что правозащитники вынуждены будут переходить к политической борьбе, но опять же при поддержке масс. Орлов считает, что партия численностью не менее чем в 1 миллион человек способна выправить положение и повести народ к лучшей жизни, в которой человек считается человеком не только в Конституции, но и в реальной действительности. Нынешний председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева подчеркнула, пресловутый закон о неправительственных организациях заложил бомбу под правозащитное движение и гражданское общество.
Та самостоятельность и то достоинство, с которым держатся правозащитники, обращаясь к власти с просьбами, а то и с требованиями о соблюдении прав человека, соблюдении наших законов и об уважении прав наших граждан и достоинства наших граждан, не всегда находит отклик у власть имущих. И вот то, что нас заметили, по-моему, в последнее время привело к тому, что у нас появился закон об НКО. Это вот печальный результат нашего знакомства с властями.
Однако правозащитники не сломлены и продолжают свое дело. Они перенесли центр тяжести в регионы.
Потому что очень много стали появляться, вот буквально как грибы после дождика, стали расти эти организации. Но они были неопытные, они не имели никакой материальной базы. Они даже, и их активисты, не очень хорошо себе представляли, что такое права человека. И возможностей узнать это было не так уж много. И поэтому вот старейшая организация, которая аккумулировала этот опыт, которая его имела, это была просто богом истории, предназначенная нам роль.
А вот уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин считает так.
Я считаю, с правами человека в нашей стране, в России сейчас нормально, как в России.
Московской хельсинской группе 30 лет.
Нам, может быть, предстоят трудные времена. Но, друзья, какие-то 11 совершенно бесправных, как и все остальные советские граждане, создавшие 30 лет назад московскую и хельсинскую группу, сейчас отмечают свое 30-летие. Лет до старости нам без старости. Мы это переживем. Спасибо.
Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Станет ли Союз России и Белоруссии более прочным после повышения цен на российские энергоносители? Тему обсуждаем с Георгием Тихоновым, в недавнем прошлом председателем Комитета Госдумы по делам СНГ. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 12 мая, у микрофона Андрей Шароградский. Государственная Дума России приняла сегодня как-то очень незаметно в первом чтении довольно важные поправки к закону о высшем и послевузовском образовании. Согласно этим поправкам, в частности, вводится должность президента высшего учебного заведения. Напомню, что часть российского образовательного сообщества не раз высказывала опасения, что подобные меры приведут к ослаблению автономии российских университетов. Тему продолжает мой коллега, корреспондент Радио Свобода в Москве, Данила Гальперович.
Проект закона, меняющий многое в жизни российских высших учебных заведений, прошел через все необходимые согласования с небывалой скоростью. В конце марта документ только появился в Государственной Думе, а уже в конце апреля его было решено рассматривать в первом чтении после майских праздников. Так и произошло, и закон, изменяющий порядок избрания ректоров и вводящий должности президентов в вузах, был представлен 12 мая на пленарном заседании Думы председателем Комитета Палаты по образованию и науке, членом фракции «Единая Россия» Николаем Булаевым. Булаев сообщил, что законопроект касается только государственных и муниципальных учебных заведений и демократию в вузах только укрепляет.
То, что мы чаще всего повторяем, вот там у нас чиновники, они все такие плохие, они тут могут влиять, они неправильно делают. Законопроект предполагает, что влияние чиновника на процесс приема, по сути дела, на работу ректора становится очень малым.
Николай Булаев заметил, что законопроект соответствует и его личным чаяниям.
При этом я не скрываю, что у меня, как у человека-государственника, есть большое желание, чтобы государство тоже участвовало в процессе подбора кадров на столь ответственные должности.
Смысл изменений, при которых в аттестационной комиссии по выборам ректора будет половина представителей государственных органов, а кандидат на пост президента вуза вообще будет предлагаться только властью, был понят депутатами достаточно ясно. Борис Виноградов из фракции «Родина» горько и иронизировал по поводу новых порядков, вводимых в российских институтах и университетах.
Сегодня мы отменили уже прямые выборы губернаторов и назначаем их. И, может быть, это правильно, выстраивая вертикаль власти. Завтра мы таким же образом сделаем с ректорами. Нам остается одно тогда. У нас осталась одна должность государственная в стране, которая избираема. Мы тогда должны создать аттестационную комиссию по избранию президента Российской Федерации.
Коммунист Олег Смолин был еще более категоричен и в подтверждении своей критики ссылался на беседы с ректорами известных университетов, говоривших ему, что они подчинятся новым правилам, но нехотя и под большим давлением.
Роль аттестационной комиссии будет сводиться к отсеву неугодных кандидатур. Что касается аргументов о том, что этот закон вводит, расширяет демократию вузовскую, то эти аргументы представляются мне насилием над логикой. Причем никаким кодексом такое насилие, увы, не карается. Сейчас коллектив может набрать 2/3 голосов и преодолеть позицию федерального органа. В случае вступления в силу закона всех неугодных будут отсеивать еще на ближних подступах к выборам на стадии действий аттестационной комиссии.
Такая новация, как пост президента высшего учебного заведения, вводится, по словам авторов законопроекта, по велению времени и лишь догоняет уже сложившуюся практику. Другое объяснение дает в интервью «Радио Свобода» депутат Петр Щелищ. По его словам, президентами будут становиться бывшие ректоры, и это их успокоит.
Серьезная личная проблема возникает у достигших 65 лет ректоров, которые зачастую десятилетиями руководили вузом. Переход в статус просто пенсионеров для них крайне болезнен и подчас провоцирует их на такие действия, которые они в ином случае не совершали бы, в смысле преемника и так далее.
Но согласно закону, во-первых, президент вуза, кандидатуру которого будет рекомендовать власть, должен представлять вуз в отношениях с самой же властью. А во-вторых, функции президента предполагают возможность участия, как говорит законопроект, в совершенствовании учебной деятельности. Критики уже называют будущих президентов высших учебных заведений контролерами от власти, а вместе с новой схемой аттестации кандидатов на ректорские должности контроль действительно получается почти тотальным. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Но справедливости ради надо отметить, что в российских вузах есть немало людей, которые к принятым поправкам к закону о высшем образовании относятся вполне положительно и поддерживают, в частности, создание поста президента высшего учебного заведения. Автор и ведущий программы «Радио Свобода образования», мой коллега, обозреватель Александр Костинский, обратился за комментарием к ректору Российского нового университета Владимиру Зернову.
Как повлияет аттестация ректоров на работу вузов и зачем она нужна?
Аттестация ректоров, конечно же, необходима. Государство в лице государственного органа управления должно иметь канал воздействия на кадровую политику.
Как же университетские вольности?
А университетские вольности при этом никак не ущемляются. Речь же идет о том, что аттестационная комиссия, которая наполовину будет состоять из представителей того же ректорского корпуса, будет смотреть, кто вновь приходит в эту самую семью.
Вам кажется, что это правильное решение?
Безусловно, правильное. Правильное решение, и от эффективности выполнения этого решения во многом зависит и дальнейшая конкурентоспособность нашего образования, как вне страны, так и внутри.
Кажется ли вам, что это, в общем, может быть некий способ управления? Ну, все-таки ректор, человек, который управляет университетом, и вот так как бы его ставят, и он становится, ну, условно говоря, человеком власти.
Ректор и сейчас является человеком власти.
Коснется ли эта аттестация негосударственных вузов, прямо или косвенно?
Косвенно, безусловно, коснется. Я думаю, что со временем коснется и напрямую, потому что раз негосударственные вузы хотят работать по тем же правилам, по которым работают и государственные вузы, то и в эти игры мы тоже обязаны будем играть. Кстати, подобная вещь уже коснулась и в том числе по просьбе самих негосударственных вузов, потому что если в самом начале развития движения негосударственного образования ректором негосвуза мог стать любой, кто только создал вуз, то сейчас только человек, имеющий степень звания и опыт работы в высшей школе.
А скажите, пожалуйста, зачем нужна должность президента университета? Зачем? Что это за человек? Его, как вы считаете, правильно ли решение Думы?
Должность президента, нужна она или нет? Мы вроде бы жили много лет без президентства, и нормально, и сейчас резко стали ее вводить. Вот это то, что пришло с Запада. Вы знаете, что на Западе практически в каждом серьезном вузе есть ректор и есть президент. Наверное, это уже тот уровень развития нашей профессиональной школы, когда должность президента необходима для нормального дальнейшего развития вуза. Сегодня много спорили, кто может быть президентом вуза. Как правило, это будет бывший ректор, который много лет поработал, но подошел возраст, либо еще какие-то причины.
А каковы функции президента? Зачем он нужен? Это советник?
Нет, это не советник. Это регулируется уставом вуза.
Принятые в первом чтении поправки к закону о высшем образовании комментировал ректор Российского нового университета Владимир Зернов. Вопросы ему задавал мой коллега, автор и ведущий программы «Радио Свобода образования» Александр Костинский. Время свободы, итоговый выпуск, пятница, 12 мая. Сегодня стало известно, что распоряжением президента России отправлен в отставку ряд высокопоставленных представителей Федеральной службы безопасности. Уволены с военной службы первый заместитель начальника оперативно-розыскного управления службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ генерал-майор Колесников, заместитель начальника оперативно-розыскного управления той же службы генерал-майор Плотников, заместитель руководителя службы начальник управления по борьбе с контрабандой и незаконным оборотом наркотиков Службы экономической безопасности ФСБ генерал-лейтенант Фоменко. И напомню, что ранее глава правительства назначил Андрея Бельяминова новым руководителем Федеральной таможенной службы, которую накануне президент переподчинил правительству России. Мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Москве Мумин Шакиров, обратился за комментарием по поводу этих перестановок к военному обозревателю «Комсомольской правды» Владимиру Бранцу.
Массовая зачистка в силовых структурах случилась буквально на второй день после послания президента Федеральному собранию. Зная некоторые тайные технологии таких вот кадровых манипуляций, у меня есть очень серьезное предчувствие, что эта акция готовилась. Это очень похоже на компанейщину, хотя злоязыкие люди говорят, что, в общем-то, это чем-то схоже на попытку аптекарской пипеткой опреснить соленое море, потому что размах коррупции в силовых структурах, это уже и Путин не скрывал, он сказал, что достиг колоссальных размеров. Обратите внимание, по старой советской привычке никто не говорит почему. Вот это остается одной из тайн. Фактически вот эти два или три десятка людей, они замешаны не только в коррупции, но и в банковских аферах, в связях с наркомафией, с таможенной мафией, с выдачей незаконных лицензий. Ряд высокопоставленных товарищей сняты за серьезные провалы в работе по борьбе с экстремизмом и национализмом. Некоторые мелкие сошки уволены на пенсию в связи с тем, что они крышевали бандитские структуры или же прикрывали банковские и коммерческие организации. Обратите внимание, есть все силовые структуры, и таможня, и ФСБ, и МВД, и Генеральная прокуратура. Но вы, наверное, должны меня спросить, а что же такое главная силовая структура вооруженной силы вообще не присутствует в этой массовой зачистке. Эта загадка, конечно, я считаю, прежде всего связана с руководителем силового ведомства господином Ивановым, который является на данный момент фаворитом Кремля. Но я хотел бы привести некоторые цифры. За последние 10 лет было предъявлено уголовные обвинения почти 200 адмиралам и генералам высокопоставленным, и только 10 из них попали на тюремную скамейку. В данный момент генеральная и главная прокуратура расследует еще около 30 уголовных дел, но мы об этом не знаем.
В связи с громкими отставками ряда руководителей силовых структур, Виктор Баранец предлагает обратить внимание на нижнюю палату российского парламента.
Но мало кто в России знает, что почти что 20% депутатов Госдумы, они все-таки проходят по некоторым уголовным расследованиям, как участники крупных коммерческих структур. Один из лидеров «Единой России», как вы знаете, недавно был увлечен там во взятках, по-моему, за 2 миллиарда. Теперь обращаем еще один аспект, который подсвечивает всю эту ситуацию. На должность главного таможенного руководителя назначен некто Бельянинов. Вы знаете, что это хорошо знакомый Путину господин, который работал во внешней разведке, и в том числе и в Берлине. Одно время он пристроился в Россельхозэкспорт, в общем-то там ничем серьезным себя не проявил, потом его перекинули заведовать гособоронзаказом для армии, тут тоже ничего не получилось. Наконец он становится главным таможенником. Что смыслит господин Бельянинов в таможенном деле? Если его уволенный предшественник фактически начинал с мелкого чиновника и проработал более 25 лет и на зубок все знает, как может справиться с этой обязанностью человек, который, в общем-то, занимался разведкой? В общем-то, ничего нового нет. Идет усиление линии ФСБ во всех государственных структурах, и у меня есть очень серьезное подозрение, что скоро у нас генералы, офицеры ФСБ будут заведовать стране и птицеводством, и мелиорацией. Будут сниматься все, вплоть до главного санитарного врача или ветеринара.
Это был военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за 12 мая. До конца часа разговор на следующие темы. Всезарубежный собор Русской Православной Церкви за рубежом выступил за восстановление связей с московским патриархатом. Новый серьезный инцидент на киргизско-таджикской границе. Джордж Буш выступил в защиту спецслужб, собиравших информацию о частных телефонных разговорах американцев. Программу продолжим после объявлений и краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В России сегодня отправлены в отставку ряд высокопоставленных сотрудников ФСБ, МВД и органов прокуратуры, а также внесено представление о прекращении полномочий нескольких сенаторов. О причинах таких решений пока не сообщается. Генпрокуратура России совместно с ФСБ расследует около 20 уголовных дел в отношении руководящих сотрудников Минэкономразвития и таможенных органов. На юге Киргизии завершена операция против группы боевиков, совершивших в ночь на пятницу нападение на киргизские и таджикские пограничные посты. Погибли 4 милиционера, убиты 4 боевика, один задержан. Московской хельсинкской группе сегодня исполняется 30 лет. Крупнейшая в России правозащитная организация была создана по инициативе диссидента Юрия Орлова. Адвокаты Михаила Ходорковского опровергли сообщение о переводе их подзащитного в общий барак колонии в Читинской области, где он отбывает 8-летний срок заключения. По словам адвокатов, Ходорковский по-прежнему находится в одиночной камере. В Минске освобожден лидер оппозиции, экс-кандидат в президенты Беларуси Александр Милинкевич. Он отбывал 15 суток ареста за участие в несанкционированной акции «Чернобыльский шлях» 26 апреля. В Нигерии около 100 человек погибли при взрыве нефтепровода в районе города Лагос. Десятки людей ранены. В Иране инспекторы МАГАТЭ обнаружили следы обогащенного урана на объекте, где, по утверждению иранских властей, ядерные исследования не проводятся. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур предупредила, что Израиль и палестинская автономия находятся на грани гуманитарного и правозащитного кризиса.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 12 мая. У микрофона Андрей Шароградский. Делегаты 4-го Всезарубежного собора Русской Православной Церкви за рубежом выступили за восстановление связей с московским патриархатом, прерванных около 80 лет назад. Постановление Всезарубежного собора, который состоялся в Сан-Франциско, теперь будет обсуждаться архиерейским собором, который пройдет на следующей неделе. Наблюдатели не сомневаются, что принятый в Сан-Франциско документ архиерейский собор поддержит. Мой собеседник, ведущий программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения, священник Яков Кротов. Яков, прежде всего, о чем все-таки идет речь? О слиянии, поглощении, передподчинении Русской Православной Церкви за рубежом Московскому Патриархату?
На этот простой вопрос нельзя дать никакого ответа. Этого не понимает никто, в том числе сами участники действия. Теоретически речь идет о воссоединении административных структур и о восстановлении евхаристического общения. То есть это означает, что теперь русский, приехавший в Америку, получит формальную возможность зайти в храм бывшей Карловацкой церкви и там причаститься. До этого тоже люди заходили, причащались, но нелегально, на свой страх и риск. А теперь все будет по закону церковному.
А что стало главным толчком к этому сближению, а главное, почему оно произошло именно сейчас?
Оно еще не произошло, и оно но, может быть, еще все-таки не произойдет, хотя шансов на это очень мало. Как раз маленькая сенсация, состоявшаяся на соборе, буквально два дня назад там выступал Борис Йордан, который многим в России памятен по его роли в смене команды на телевидении. Борис Йордан выступил и в ходе своей речи сказал, что наконец-то можно не таить правды, можно сказать откровенно, что инициатором вот этого объединения выступил президент России, первый правитель России за последние годы, который открыто называет себя православным. Йордан открыл то, что, в общем, догадывались аналитики и раньше, что вся эта затея была запланирована Владимиром Владимировичем Путиным, осуществлялась по его инициативе, и в данном случае Московская патриархия, ее иерархи только выполняют задания Владимира Владимировича.
А мог ли это быть вынужденный шаг для зарубежной православной церкви? В некоторых сообщениях средств массовой информации говорится, что представители церкви жалуются на сокращение числа прихожан, на качественное изменение паствы.
Хотелось бы знать, каким инструментом замеряют качество паствы. Речь идет о другом, что среди прихожан зарубежной церкви все больше людей, пришедших из англоязычной американской культурной среды. Но это все демагогия. На самом деле около 300-400 приходов в зарубежной церкви – это довольно мощная группировка по западным меркам. Она прекрасно могла бы жить, и, видимо, она и будет жить. Дело в том, что объединение проходит под знаком «не допустить раскола». Но раскол давно произошел. От Карловацкой, так называемой зарубежной церкви, уже откололась церковь с точно таким же названием, возглавляемой митрополитом Виталием Престарелым. Он не захотел соединяться с Лубянкой, и несколько лет назад его отправили в отставку, и вместе с ним многие ушли. Откололась от Карловацкой церкви Русская Свободная Церковь с центром в Суздале. И как только будет объявлено о воссоединении структур зарубежной церкви с Московской патриархией, еще несколько десятков, если не сотен приходов, обязательно отколятся, отложатся, чтобы сохранить свою независимость. Как и во многих других случаях, тут чисто советская модель поведения, то есть поставлена партией задача, ее выполняют, а все, что не укладывается в рамки отчетности, говорят, что этого просто нет, этого нету. Какие-то жалкие отщепенцы. В реальности вряд к Московской патриархии перейдет хотя бы половина приходов. Но вопрос-то о соединении решают не прихожане, а архиереи. А архиереи всего 11 человек, и так или иначе обработать их, что, видимо, и было сделано, простая техническая задача.
То есть вы считаете, что если даже архиерейский собор и выступит за вот это воссоединение, то оно останется лишь формальным?
Нет. Вы понимаете, это как у Булгакова, когда спрашивают, а вот если большевик прикажет, чтобы белая печка была черной, какой она будет? Белой с черным пятном. Это не будет формальное воссоединение. Просто из 300 приходов, ну, скажем, 100 войдут в Московскую патриархию, остальные останутся. Останутся независимыми. Потом ведь даже если бы все вошли, тут же полностью бредовые ситуации, потому что в Америке есть своя американская автокефальная церковь, бывшая когда-то до 1972 года частью Московской патриархии. Это ее компетенции такие вопросы решать. И выйдет идиотская ситуация, потому что карловчане смогут ходить в храмы Московской патриархии, а в американскую автокефальную церковь они ходить не будут, потому что те, видите ли, дружат с протестантами и католиками. Таким образом, православие, в общем, сделает или уже сделала еще один шаг к превращению в такую конфедерацию общин по идеологии, по интересам, а не по вере в Христа.
Решение Всезарубежного собора Русской Православной Церкви анализировал мой коллега, ведущий программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения, священник Яков Кротов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск, «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 12 мая. На киргизско-таджикской границе минувшей ночью произошел новый вооруженный инцидент. Группа людей напала на пограничные и таможенные посты. В перестрелке погибли, по данным из различных источников, 3 пограничника и 2 таможенника. Еще один пограничник получил ранение. Силовые структуры обнаружили вооруженную группу в горах на юге Киргизии. О вооруженном инциденте и о сложившейся сейчас ситуации в Киргизии в материале моего коллеги, корреспондента «Радио Свобода» Олега Кусова.
Вооруженная группировка напала на таджикский пограничный пост Лякан, завладев оружием, перешла границу и произвела нападение на киргизский передвижной таможенный пункт Ак-Турпак. Погибли 5 сотрудников приграничных служб, 1 получил ранение. По данным корреспондента «Радио Свобода» Киргизии Надежды Толкуновой, эта же группировка ранее совершила нападение и на узбекский пограничный пост.
По словам заместителя командующего пограничными войсками Киргизии Садырбека Дубанаева, в ночь на 12 мая 6 неизвестных на 2 иномарках напали на таджикский пограничный пост Ляккан. Убиты 3 таджикских пограничников, 1 ранен. Завладев 19 автоматами Калашникова и пулеметом, преступники напали на киргизский пост Ак-Турпак и убили 2 таможенников. По данным киргизских силовиков, вооруженная банда перед нападением на таджикский пост напала на узбекский, где также захватила оружие.
Вооруженная группировка попыталась скрыться на юге Киргизии в горах, рассказывает наш корреспондент Султан Каназаров.
Затем кыргызские пограничные войска начали преследование вооруженной группы. В перестрелке погиб один из бандитов. Убегая от преследования, вооруженная группа бросила автомашины, на которых они ехали, и углубилась вглубь кыргызской территории. Пока не ясно, с территории какого государства зашли нападавшие, потому что это стык государственных границ Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. Однако пограничная служба Таджикистана распространила заявление, в котором сказано, что нападение на таджикский пограничный пост совершено с территории Кыргызстана. Заместитель председателя кыргызской пограничной службы Садырбек Думанаев сообщил, что вооруженная группа состоит из граждан Таджикистана, сделав ссылку на то, что таджикские коллеги даже передали фамилию одного из нападавших.
Рассказывал наш корреспондент в Бишкеке Султан Каназаров. МВД Таджикистана утверждает, что вооруженная группа перешла с территории Киргизии. Совершив нападение на таджикских пограничников и киргизских таможенников, группа вновь ушла в киргизские горы. По данным правоохранительных органов Киргизии, спецоперация на юге страны продолжается. По словам секретаря Совбеза страны Мирослава Ниязова, до конца пятницы группировка будет или уничтожена, или взята в плен. Криминальная ситуация Киргизии остается сложной, даже в сравнении с соседними странами Центральной Азии. Так считает глава информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов. В интервью «Радио Свобода» Алексей Власов поделился своими взглядами и на внутриполитические процессы в Киргизии.
Если говорить, допустим, о Казахстане, то, конечно, без всякого сомнения, ситуация в Киргизии принципиально отличается в сторону отсутствия как таковой стабильности.
Алексей, если говорить о внутриполитической ситуации в Киргизии, по мнению некоторых наблюдателей, она весьма неустойчива. Но здесь говорят и о деятельности новой оппозиции в лице бывшего исполняющего обязанности генерального прокурора Бекназарова, бывшего спикера парламента Кикибаева. На самом деле это так, по-вашему?
Ситуация усложняется тем, что устойчивые схемы выстраивания власти оппозиции в Киргизии не существует на данный момент, потому что в стране около 40 политических партий, большая часть из которых это, естественно, партии оппозиционные. И каждая из этих партий, многие из них оппозиционные еще с Акаевской эпохи, это не партия, представляющая интересы каких-то социальных групп, профессиональных групп, национально-этнических образований. Это партии, которые подстроены под абсолютно конкретные политические фигуры. Эти партии очень сложно образовывать какие-то блоки и единые конфигурации, прежде всего потому, что они обслуживают амбиции фейк-лидеров. Плюс ко всему сохраняется разделение страны на север и юг, которое в свое время сыграло роль в событиях 2002 года и которое в значительной степени и сыграло роль в событиях Тюльпановой революции. Поэтому говорить о том, что сейчас выстраивается устойчивая конфигурация противостояния власти оппозиции, точнее сказать, власть новой оппозиции, это вещь достаточно условная, потому что и внутри вот тех фигур, которых вы назвали, там тоже нет какого-то какого-то единого подхода к оценке того, какими методами эту власть в лице Бакиева Кулова свергать. Какую программу, собственно говоря, предлагать населению страны как альтернативную той, которую сейчас выстраивает нынешняя власть. И вот эта хаотизация конфликта, она усугубляет те трудности, с которыми страна столкнулась после тюльпановой революции.
Центральная власть, по мнению некоторых экспертов, очень плохо контролирует провинцию. На самом деле это так? Это только деление на север-юг или, по-верски, это другие проблемы?
В регионах формируются некие теневые структуры, которые центральной власти абсолютно не подконтрольны. Эти теневые структуры, они тесно связаны с наркобизнесом и с другими противозаконными явлениями. Особенно, конечно, активно они в систему наркотрафика ввязаны, интегрированы, и поэтому за счет этого происходит на местах сращивание с правоохранительными структурами и, возможно, даже с органами исполнительной власти.
Говоря об успехах киргизской власти, эксперты отмечают соглашение о сотрудничестве между президентом Бакиевым и премьер-министром Куловым, а также, о чем уже говорили, о том, что удалось избежать деления страны на север и юг.
Я думаю, что соглашение, да, действительно, между Куловым и Бакиевым существует. Сами они, я думаю, заинтересованы в том, чтобы этот тандем и сохранял контроль над страной. Но дело-то в том, что помимо фигур Бакиева и Кулова, есть такое понятие, как окружение этих людей, которые друг с другом, насколько я знаю, далеко не всегда находят общий язык.
Так считает руководитель информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 12 мая. В Соединенных Штатах продолжаются ожесточенные споры по поводу информации о том, что Агентство по национальной безопасности тайно собирает крупнейшую в мире базу данных о частных телефонных контактах американцев. Президент Джордж Буш утверждает, что сбор данных необходим для успешного ведения войны с терроризмом, но критики заявляют, что такие действия властей нарушают гарантированное Конституцией право американцев на тайну частной жизни. Слово корреспонденту Радио Свобода в Нью-Йорке Яну Рунову.
По сообщению газеты USA Today, задача создать базу данных с записями всех телефонных звонков, сделанных американцами, удалась не полностью, так как сотрудничать с Агентством по национальной безопасности согласились не все коммуникационные компании. Отказалась, в частности, компания Quest. Однако лидеры этого сектора AT&T, Verizon, Bell South согласились. Наибольшее недовольство как ультралиберальных, так и ультраконсервативных кругов Соединенных Штатов вызывает тот факт, что президент Буш разрешил спецслужбе прослушивать не только международные разговоры, как утверждалось ранее, но и внутренние телефоны американцев и читать их электронную почту без санкции суда. По этому поводу лидер демократического меньшинства в Конгрессе Нэнси Пелози заявила: «Мы обязаны защищать американский народ, поскольку для этого избраны этим народом. Мы должны делать это в соответствии с нашими законами и традициями. И мы хотим убедиться, насколько действия правительства соответствуют законам и традициям. Я еще не знаю всех подробностей, но думаю, это тревожное явление». Джордж Буш отверг обвинение в том, что спецслужбы Соединенных Штатов нарушают четвертую поправку к Конституции о защите от безосновательных обысков и конфискаций, прослушивая частные телефонные разговоры американских граждан. Он сказал:
«Прежде всего, внимание разведки направлено только на Аль-Каиду и ее союзников. Аль-Каида – наш враг, и мы хотим знать ее планы. Во-вторых, правительство не прослушивает частные телефонные разговоры без постановления на то суда. Третье – все действия разведслужб, на которые я дал разрешение, вполне законное. Во всех наших действиях мы строжайшим образом соблюдаем право рядовых американцев на неприкосновенность частной жизни».
Вопреки шуму, поднятому средствами массовой информации и поддержанному политическими противниками республиканского правительства, подавляющее большинство американцев поддержало программу сбора информации о телефонных контактах в Соединенных Штатах с целью выявления потенциальной террористической угрозы. По данным опроса общественного мнения, проведенного совместно газетой «Вашингтон Пост» и телекомпании ABC News, 63% американцев считают приемлемыми методы Агентства национальной безопасности по созданию базы данных о телефонных контактах внутри Соединенных Штатов ради предотвращения прекращения терактов. 44% опрошенных поддерживают эти усилия безоговорочно, а 66% американцев не расценивают это как вмешательство в частную жизнь. В то же время 56% респондентов заявили, что средства массовой информации правильно делают, что раскрывают тайные действия правительства. О реакции американских радиослушателей, участников открытых линий, рассказал радиоведущий Билл Беннетт. Несколько человек, прочитавших «Нью-Йорк Таймс», заметили, что власти должны были сделать гораздо больше для того, чтобы остановить террористов. И как можно собирать информацию о террористах, не собирая такой информации? Спецслужбы обязаны этим заниматься. Допустим, один подозреваемый в терроризме находится в Калифорнии, другой прячется в Нью-Йорке, третий во Флориде. И вдруг все они активно начинают контактировать друг с другом по телефону. Это должно привлечь внимание спецслужб. Мы не будем знать, кто эти подозреваемые, пока не узнаем, с кем они в контакте, кто им звонит. Ими может оказаться кто угодно, как мы знаем. Вот в чем проблема. Эксперты по американскому законодательству подчеркивают, что формального нарушения 4-й поправки не было. Идет сбор сведений лишь о контактах, о звонках. Не было прослушивания самих разговоров, не устанавливаются подслушивающие устройства. Обвинения в нарушении закона здесь неправомочны. Таково мнение экспертов. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
О том, насколько была адекватно прозвучавшая после публикации в USA Today критика в адрес президентской администрации, с экспертом беседовал вашингтонский корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
Насколько адекватна реакция ряда законодателей на публикацию в USA Today? Об этом я спросил эксперта Филадельфийского института внешнеполитических исследований Майкла Раду. Думаю, что за всем этим стоит политика, а точнее стремление ряда демократов в Конгрессе использовать любую возможность навесить побольше штрафных очков на возглавляемую республиканцами администрацию. Из того, что сообщила газета USA Today, далеко не следует, что были нарушены законы или правила. Значительная часть СМИ традиционно поддерживает демократов, что особенно заметно перед ноябрьскими выборами в Конгресс. Вместе с тем, опросы общественного мнения показывают, что американская общественность в целом поддерживает меры по обеспечению безопасности, инициируемые президентом. Я лично сомневаюсь в необходимости публично обсуждать степень подотчетности правительства Конгрессу по вопросам секретного характера. Участники подобных дебатов могут непреднамеренно открыть нашим противникам слишком много информации о наших действиях и о наших возможностях, не говоря о том, что они вносят замешательство в головы людей. Наконец, это ослабляет способность администрации решать одну из основных наших проблем – борьбу с международным терроризмом, сказал эксперт Филадельфийского института внешнеполитических исследований Майкл Раду. Многие наблюдатели связывают появление публикации о программе сбора сведений по телефонным переговорам с предстоящим рассмотрением в Сенате номинированной президентом кандидатуры Майкла Хейдена на пост директора ЦРУ. Генерал Хейден возглавлял Агентство национальной безопасности в период запуска этой программы вскоре после терактов 11 сентября.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор публикаций в российской печати, точнее, сегодня это одна публикация. Бывший советник президента России Андрей Илларионов считает, что, как и в 1946 году, инициатором обострения с Западом выступает Москва. Острая критика речи вице-президента США Дика Чейни – лишь удобный прием для формирования новой общественной атмосферы в России, атмосферы страха и мобилизации, необходимой Кремлю для решения своих политических задач. Об этом новая статья Андрея Илларионова под названием «Прохладная война». Статья напечатана в газете «Коммерсант». С ее содержанием вас познакомит наш обозреватель Иван Трифилов.
Формальным поводом для популяризации радикального разворота в международном позиционировании России была избрана речь вице-президента США Ричарда Чейни на конференции «Общее видение общего добрососедства» в Вильнюсе. Так что нового он сказал? Он сказал то, чего от него не ожидали. Он сделал России предложение о дружбе и стратегическом партнерстве, о свободной торговле и столетии мира, об уважении национальной культуры и преодолении прошлых конфликтов, о взаимодействии суверенных, именно так, суверенных демократий и сотрудничестве за столом восьмерки. Более того, Чейни сказал самое страшное. Никто из нас не считает, что Россия обречена стать врагом. А ведь мог бы Чейни пойти на обострение. Мог бы, например, отреагировать на слова российского министра иностранных дел о коренных различиях между внешнеполитическими политической философией Москвы и подходами некоторых западных столиц. Мог бы отозваться и на слова из статьи российского президента о перераспределении энергии в мире, исходя из приоритетов небольшой группы государств. Но ничего этого Чейни говорить не стал. Он сказал о другом, и это, наверное, оказалось его самым главным преступлением. Распространение демократии – это ход истории, это благо для всех и ни для кого не угроза. Далее Андрей Ларионов приводит исторические параллели. Утром 7 декабря 1941 года США были внезапно атакованы грозным противником, в результате чего погибло несколько тысяч человек. Почти ровно 60 лет спустя, утром 11 сентября 2001 года, США вновь были атакованы, в результате чего погибли тысячи людей. В 1941 году у США оказался важный союзник – Советский Союз, в сотрудничестве с которым в той войне были одержаны крупные победы. 60 лет спустя в начавшейся войне у США оказался важный союзник – Россия, в сотрудничестве с которой в новой войне были одержаны серьезные победы. Через некоторое время после начала той войны союзники обнаружили, что по растущему списку вопросов их позиции начинают кардинально расходиться. 60 лет спустя история повторяется. Позиции вчерашних стратегических партнеров по растущему списку вопросов начинают принципиально различаться. Илларионов считает, что ресурсов для настоящей конфронтации у нынешней России нет. И поэтому нужна виртуальная конфронтация. Не столько для внешнего мира, сколько для внутреннего потребления. Тому есть две причины. Первая связана с желанием оперативного освоения невероятного финансового потока, проливающегося на страну благодаря беспрецедентной внешнеэкономической конъюнктуре. А для этого необходимо породить впечатление опасности, ощущение страха. Арсенал прежних угроз, от террористов до фашистов, оказывается недостаточно впечатляющим для оправдания освоения десятков миллиардов долларов. Нужны внешние угрозы. Товарищ Волк кушает. Где, кого, неважно. Нужно впечатление опасности. Другая причина – внутриполитическая. Обидно проигрывать интеллектуальные позиции по всем пунктам. А без применения грубой силы иначе и не получается. Илларионов признает, что исторические параллели никогда не полны. А повторение истории, как известно, иногда происходит и в виде фарса. Но как бы то ни было, совершенно ясно. Путь, выбранный нынешними российскими властями, это исторический тупик. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода сегодня Юрий Орлов, основатель и первый председатель Московской Хельсинской группы, отмечающей 30-летие. Юрий Орлов родился в Смоленской области в 1924 году, работал токарем, воевал. В 1952 году закончил физфак МГУ, работал в Институте теоретической и экспериментальной физики, ИТФ. В 1956 году исключен из КПСС и уволен с работы за выступление на партийном собрании института с требованием политических реформ. Работал в Армении, где в 1968 году был избран членом-корреспондентом Академии наук. Вернулся в Москву, в ИТФ, но снова был уволен после написания письма Леониду Брежневу в защиту Андрея Сахарова. В октябре 1973 года организовал вместе с другими известными диссидентами советскую секцию международной амнистии. Арестован в 1977 году и приговорен к 7 годам лагерей и 5 годам ссылки за правозащитную деятельность. В 1986 году в обмен на арестованного в США советского разведчика был выслан в США и лишен советского гражданства. За границей участвовал в работе совещаний по безопасности и сотрудничеству в Европе, проводил кампании в защиту советских политзаключенных. Был избран почетным председателем Международной Хельсинской Федерации по правам человека. В 1989 году участвовал в воссоздании Московской Хельсинской группы. В 1996 году предложил свое посредничество в урегулировании чеченского конфликта. В 1991 году Юрий Орлов издал книгу воспоминаний. Он преподает в Корнельском университете в США. Человека дня Радио Свобода, первого председателя Московской Хельсинской группы Юрия Орлова, представляет мой коллега Владимир Бабурин.
Полное название группы, придуманное Юрием Орловым, «Общественная группа содействия выполнению Хельсинских соглашений в Советском Союзе». Тогда звучало так же наивно, как и требование диссидентов к советским властям выполнять собственные законы и Конституцию. Выглядело таким же донкихотством, как демонстрация 68-го на Красной площади «За нашу и вашу свободу». Не знающие сегодня списков запрещенных книг и выездных обкомовских комиссий даже и не подозревают, кому они должны быть благодарны за это. Как не знают, что идея Орлова чуть не расколола тогда правозащитное движение. Его оппоненты считали, что она пойдет на пользу советскому режиму, что в политических играх с ним выиграть невозможно. Орлов возражал, считая, что политические соглашения и политические рычаги можно использовать для защиты прав человека. Он тяжело доказал свою правоту годами тюрем и лагерей и насильной депортацией уже в годы Горбачевской оттепели. Раньше Орлову часто задавали вопрос, почему он не возвращается в Россию. Устав на него отвечать, он написал в русском предисловии своих опасных мыслей. «Я не эмигрировал добровольно, а был лишен гражданства и депортирован прямо из Лефортовской тюрьмы. Я жертвовал для страны своей научной карьерой, начиная с 56 года, и личной свободой с 77-го, во времена, когда мое личное сопротивление режиму было наиболее эффективным, и когда подавляющее большинство вполне эффективных сегодняшних политиков-антикоммунистов было еще встроено в коммунистическую систему. У меня имеются научные идеи, которые в пермских лагерях я не мог разрабатывать. Я исполнил свой долг и теперь занимаюсь почти исключительно наукой». Орлов написал это, когда ему было 68. Сейчас ему за 80. Кто и тогда, и сейчас мог бы бросить в него камень? Орлов живет в Соединенных Штатах, в местечке с дивным названием Итака. Но вспоминается почему-то не Гомер с Одиссеем, а Галич, написавший «В наш век на Итаку везут по этапу». Не про Орлова написано, про Мандельштама. Но для Орлова очень подходит. Он выстрадал и вполне заслужил свое возвращение на Итаку.
Человека дня радио «Свобода» Юрия Орлова представил мой коллега Владимир Бабурин. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 12 мая. Над ним работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Вел программу Андрей Шароградский. Сразу после этого выпуска «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Как всегда, интересно. Я прощаюсь. Всего доброго.
Я просто-напросто радуюсь тому, что хельсинская группа празднует 30-летие.
Друзья, наливают! Следите за руками, друзья! Наливается именно боржоми! Именно боржоми!
Разбросали листовки, которые требуют отставки Путина.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы становимся какими-то рабами. Многие врачи выезжают за границу. Как можно жить, зарабатывая $400?
Поиск будет продолжаться.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.